Программа «Точка».
Московское время 22 часа и 10 минут. В эфире программа «Точка» и в студии ведущий Сергей Оселедько. С нами сегодня Михаил Гуревич, медиаэксперт, директор компании 101 «Стартап». Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. И Сергей Вильянов, главный редактор журнала «Мир ПК». И собрались мы здесь в такой веселой компании для того, чтобы в последнюю передачу уходящего года подвести его итоги, обсудить 4-5 основных тем уходящего года. И начать я предлагаю с государства, с того, что оно привнесло в отрасль, что оно поменяло, как оно поменяло ландшафт IT и интернета в частности. Ну, кто начнет?
Давайте я коротко скажу, наверное. У нас интернет и государство живут в двух параллельных вселенных. То есть есть два рунета. Есть рунет, который дружит с государством, ну, там, так или иначе. Есть весь остальной рунет, который живет вопреки, а не благодаря, скажем так. И, наверное, в 2014 году вот это разделение двумя, даже не параллельными уже, а перпендикулярными курсами, мы уходим в разные ипостаси. И, наверное, слава богу, потому что ну, это дает нам возможность жить, в общем-то, как-то независимо. И очень многие люди ощутили в 2014 году, что, во-первых, у депутатов было много инициатив, связанных с интернетом, они его для себя открыли.
Слишком много.
Слишком поздно, поэтому они наверстывали упущенное, инициативы были одна глупее другой, были... На этом фоне терялись какие-то здравые ростки, то есть то, что действительно надо делать. И мне кажется, что сегодня... Мы, когда оцениваем вот прошедший год, так оглядываясь, наверное, чувство смеха остается, потому что многие реальные, вот, практичные, что называется, на практике то, что надо решать, было не решено. Сегодня у нас не готовы мы к двум вещам. Вот если завтра, как говорили незабвенные герои, отключат электричество и свет, пропадет, то что мы будем делать? Это неизвестно, потому что сегодня Россия не обеспечена с точки зрения серверных мощностей, с точки зрения электричества, куда можно подводить. То есть, по сути, если мы говорим о крупном бизнесе, который должен обрабатывать данные, нам сегодня негде хранить эти данные, с одной стороны. С другой стороны, операторы построили большие дата-центры, которые не загружены где-то на Урале и так далее, и они больше не развивают это направление. Ну, вот коротко, если вот так. Я думаю, ребят меня добавят.
Мне тоже казалось, что в первой половине года они крутили гайки, потом все быстро нашли для этих гаек гаечные ключи, открутили все обратно, и все довольны. И депутаты довольны, потому что они вроде бы порядок навели, и мы довольны, потому что вот...
Давайте поподробнее. Про какие гайки...
Давайте я попробую чуть-чуть поподробнее. Потому что у меня-то ощущение, что если и вызывает все это смех, то действительно все-таки смех сквозь слезы.
Слезы, да.
Потому что надо исходить... Нам предлагается чуть ли не официально исходить из того, что строгость законов у нас нивелируется необязательностью его исполнения.
Да, это правда.
Абсолютно. И вот такая исходная точка, она крайне сложна. И если нам она привычна, то, например, западным нашим партнерам, которые все-таки хотят работать в России, она просто невозможна. Потому как ни один юрист никакой крупной интернет-компании не скажет, что, ребята, не обращайте на это внимания, я понимаю, что это просто депутатский закон, не имеющий отношения к реальности. Но вот закон о хранении персональных данных вступит в действие с 1 января. И что мы будем с этим делать?
А я вот,
они
Миша,
тут...
Нет, они ускорились.
Да. Но я, кстати, хочу сказать, что закон о хранении данных, там есть две вещи, мы в этой студии обсуждали его. Первая вещь, которую в СМИ очень сильно раздули, что мы не сможем покупать авиабилеты, бронировать гостиницы. Да. Вот это ерунда полная, потому что договор оферты мы, как вот человек я, там, Эльдар Муртазин, смогу делать все это совершенно спокойно. В законе специально есть сноски, оговаривается, что мы можем это делать. Есть вторая вещь, почему этот закон появился в принципе, но, к сожалению, у нас чиновники артикулировать внятно, почему это появляется, то есть один другому сказал, надо вот сделать, другой сделал, не понимая для чего. В этом наша проблема сегодня. Есть такой термин «балканизация интернета». Балканизация, когда каждая страна, включая Германию, Францию, Испанию, развитые рынки, они пытаются обособить свой интернет, обезопасить себя на случай блэкаута, отключения каких-либо мощностей. Но мы идем своей дорогой. То есть мы этот закон приняли для того, чтобы интернет у нас существовал даже в условиях какого-нибудь глобального кризиса, когда кто-то захочет его отключить. Но вместо того, чтобы объяснить людям, работающим в этом интернете, что, ребят, мы из благих побуждений это делаем, не даже не объяснили, а приняли закон, который сам по себе вот в той трактовке, которая есть, он глуп, и более того, он нерабочий. Встречались ли с компаниями крупными, кто составляет сегодня основу интернета? Хотя бы с российским бизнесом, если мы не говорим про западный. Microsoft, Google, Яндекс, Mail.ru. Никто не встречался, никто не обсуждал. То есть, вы знаете, это примерно так же, как ЖЭК принимает решение переклеить обои в вашей квартире там, 1 января. Вы просыпаетесь, у вас у двери стоит бригада, которая входит с обоями, клеем, краской, говорит, спешим вас обрадовать, мы все сейчас вам переклеим, то, что у вас дизайнерский
ремонт. И что же будет после 1 января?
А ничего не будет, он не рабочий. Это вот как раз-таки о чем Миша и говорил. То есть, нас поставили в условия, когда принимается нерабочий заведомо закон. У нас есть Минкомсвязи. Огромное количество людей, которые занимаются полной ерундой. Там,
написанием пресс-релиза.
Пресс-релизы рассылают ежедневно.
Пресс-релизы отличные.
Причем пресс-релизы, они выглядят примерно так. Министр поехал туда-то, министр сказал то-то.
Нет. Эльдар, вы не правы. Вот, в последнее время это выглядит. Второй заместитель министра поехал на день жаворонка в
Пермь. Я, кстати, могу сказать, почему так. Потому что в какой-то момент у меня товарищ посчитал, госчиновник, кстати говоря, он посчитал, сколько раз фигурировал министр в этих пресс-релизах ежедневных. И я пытался отписаться, но они же пролезают все равно, то есть эти пресс-релизы. То есть это имитация бурной деятельности, а при этом, если говорить про телеком-индустрию, да, более широко, чем интернет, есть огромное количество глобальных проблем, в которых Россия может их решать на государственном уровне и решать, там, мы не гадкие утята, мы можем это делать. Это роуминг, это борьба со спамом глобальная, это борьба с перетоком трафика нелегального и прочее, прочее. То есть, по сути, есть реальные проблемы, которые мы за счет своего геополитического положения и за счет того, что телеком у нас развит-то, по большому счету, особенно мобильные сети, мы можем их решать. У нас стоит оборудование.
Но это просто не так интересно и не так вот громко звучит.
Это вообще не звучит. Это просто это работа.
Людям непонятно.
Самое смешное, что эту работу можно сделать поворотом двух тумблеров. Я не преувеличиваю. Но когда начинаешь разговаривать с людьми, ты понимаешь, что ты натыкаешься на глухую стену. То есть у нас ответ идет сразу. Ну, это же мы один раз сделаем, и все. А где же борьба со змеем? Где там в упорной борьбе мы что-то
вот
победили?
У нас же есть еще три таких инициативы. Да? Это антипиратский закон, это
блогеры.
Закон о блогеры, да, защите детей и о противодействии экстремизму. Да?
Да, но...
Вот как это все работало в этом году?
Ну, смотрите, вот, например, по поводу не блогеров, а по поводу, например, всякого рода блокировок. Вот в конце года мы столкнулись с крайне интересной ситуацией с Фейсбуком, потому как Facebook, да, пошел навстречу государству, и когда, вот вы знаете, они заблокировали.
Но потом передумал.
А вот там был очень интересный момент, который очень важен. У меня есть как бы друг, который был в Израиле, он израильский гражданин. И, соответственно, находясь в Израиле, он не смог, когда он не залогинен, он видел события вот про 15 января, а когда он залогинился в Facebook, он его не видел. Да. Хотя он не российский гражданин, и он не находился в этот момент на территории Российской Федерации.
Киев родной, да?
Киев, ну, какая разница? Видимо, Facebook, да, решил, что кириллический или часто по геоточкам он находится в Российской Федерации, и он отнес его совершенно волюнтаристским образом к российским пользователям и заблокировал для него соответствующее событие, да, ивент, вот, 15, сход этого 15 января. Потом блокировку отменили, но... Мы видим, что действительно крупные международные компании, несмотря на то, что там Россия для Фейсбука там от 40 до 80 миллионов долларов, то есть это не самый серьезный для них рынок, но они, да, пошли навстречу требованиям государства и решили, видимо, играть вот в эти идиотские игры. А уж расцвет всего этого мы, я так понимаю, увидим в следующем
году.
Но
они потом отказались. Тот вопрос-то, вот ключевой вопрос. Мы выглядим зачастую смешно, потому что мы утром просим одно, вечером просим другое. И люди, которые от лица государства выступают, они внятно свою точку зрения не могут сформулировать. А самое обидное, мне кажется, что эта точка зрения очень часто как флюгер меняется, она крутится. Ну, люди-пропеллеры, они меня всегда удивляли.
Но они вообще не знают свое мнение на завтрашний день. Поэтому...
Они не профессиональны в той области, где они работают. Я приведу простой пример о наболевшем, что называется. Когда очень долго с потом и кровью вводили, отменяли мобильное рабство, вводили переносимость номеров. Все эксперты из индустрии, я даже себя не упоминаю, говорили о том, что это очень правильно, только в одном случае. Если вы сделаете так, что операторы будут нести ответственность за этот перенос, все операторы. И второй момент, чтобы этот процесс был очень легким и простым. Вот перед вами сидит человек, который пытался от одного оператора уйти к другому и допустил, я не филолог, конечно, но в слове «Москва» я допустил 5 раз подряд ошибки. Я слово «Москва» писал неправильно. Когда я уже закипел и приехал в офис оператора и сказал, девушка, объясните, какую ошибку я совершил в этом одном слове, вот у меня я словарь с собой взял, она мне сказала, что в вашем письменном заявлении есть закрывающий пробел, которого там не должно быть. Я говорю, девушка, я его писал от руки. Какой закрывающий пробел? А в компьютере он есть. Мы не можем перенести ваш номер. Ну, то есть, вот такие истории, они же не контролировались. И то количество переноса, о котором рапортовали, это вообще ничто. И тот геморрой в прямом смысле, который устроили людям многим, он не стоил тех затрат на минуточку государственных денег. То есть это деньги наши с вами, это деньги, которые можно было потратить на что-то другое, более ценное. И вот это все в целом у меня каждый раз вызывает очень большое неприятие, потому что ну вот, я знаю, что наши чиновники не приемлют критики. Когда я господину Никифорову задал прямой вопрос, вместо того, чтобы на него ответить, он просто отписался от моего твиттера. Ну, как бы он был подписан, задал вопрос, отписался. Ну, это тоже диалог же. То есть, отвянь, ты мне не интересен, ты житель этой страны, но ты задаешь какие-то неудобные вопросы.
Не позитивный какой-то.
Да, я вообще не позитивный.
Не на позитиве. Но с другой стороны, например, надо отметить, там, госуслуги крайне неудобно, крайне глючно, но при этом работает.
Работает.
Я, например, заказал загранпаспорт, там, слежу за штрафами на дорогах, и это действительно работает, это, в принципе, тоже идет от государства, и в этом году был определенный прорыв
сейчас,
в этом
сейчас,
отношении.
Да, сейчас я хотел спросить как раз про госпроекты в Рунете, но в целом, да, то есть активность государства большая, а итог какой? Что-то позитивное, ну, это
позитивного
все с собой
очень много, на самом деле, то есть если говорить о позитив...
Детям стало спокойнее все-таки?
В интернете?
Да.
Ой, нет, я боюсь, что нет, это борьба с ветряными мельницами. А позитив в том, что у нас... Знаете, как вот, когда говорят чиновники, они все вот такие? Нет. Потому что чиновники бывают разными. Я могу привести пример Московской мэрии, Московского департамента информатизации, в частности. По-разному можно относиться к разным вещам, которые делают, но активный гражданин,
да, приложение,
оно прекрасно работает. Оно,
как
да,
часы.
Поддерживается разными людьми. Но это вот хороший пример того, как сделали удобную вещь для людей, и люди, обычные люди, не вовлеченные вот в эту сферу, они понимают, что я могу выбрать, как будет выглядеть вестибюль станции метро, где я живу. Я могу проголосовать за то, какими будут каникулы в школах московских. Это хороший пример. И эти примеры надо умножать, потому что есть позитивные вещи. Wi-Fi, который запустили в метро, позитивная вещь, он на всех ветках
это
работает.
Это как раз, смотрите, это как раз связано не с законотворчеством, да, это связано с государственными проектами. Проектов государственных было много. Вот если взять премию Рунета, там более 30% наград было роздано именно за государственные проекты, и причем были такие запуски-то довольно масштабные, ну, на вид, угу. Да, в прошлом году, там, «Спутник», например. «Спутник»-то полетел.
«Спутник» для меня, кстати, достаточно такой странный. странный пример. Это вообще, мне кажется, общероссийская проблема, что мы предпочитаем нанимать больше бюджетников, в том числе и в государственном IT, нежели работать с частными национальными компаниями в сотрудничестве с ними. То есть в данном случае, на мой взгляд, было куда логичней работать с Яндексом, да, работать с Мейлом, то есть взять подрядчиками общепризнанных лидеров. Мы же предпочитаем, и здесь нет большой разницы. Это вот что в коммуналке, что в интернете. Мы говорим, нет, давайте лучше еще бюджетников, которые живут на государственную зарплату, которые, естественно, потом, ну, как бы там, имеют политические следствия, как поддерживают работодателя, что нормально.
А не факт.
Ну, как бы, что нормально, это такая некая общепринятая логика. Угу. И вот в данном случае мы прекрасно это видим, насколько это топорно и убого выглядит в итоге. Потому как уж в нашей отрасли лучше обратиться к профессионалам, хотя ребята, которые делают спутник, они, безусловно, профессионалы. То есть там есть очень много хороших разработчиков. Но не надо это делать государству.
Хорошо, вот давай.
Изобретение велосипеда – это национальный вид спорта сегодня стал, так же, как забег по граблям.
Ну, да, бог с ним тогда, с государством. Давайте в сторону таких наших китов российского и не только российского IT поговорим. Что этот год принес крупным игрокам рынка? Там Яндексу, Гуглу, Мейлу, Рамблеру, Apple, Microsoft. О чем вот вы бы вспомнили, там, условно говоря, топ-5 событий крупных игроков?
Ну, я, пользуясь случаем, хочу передать привет Дмитрию Гришину. Мне кажется, он в нечеловеческой борьбе с собственной компанией пытается ее изменить, переломить отношение к компании. Многие сервисы, которые, ну, в частности, облако Mail.ru, оно принципиально сделано по-другому и отличается от почты, которая сделана исторически не очень хорошо, наверное.
Мы как раз про облака хотели, там, одну из первых, да, передач января сделать, в том числе по поводу.
Вот, но проблема есть, она одна и та же. То есть 2014 год, крупный российский интернет-бизнес, будь то Яндекс, будь то Mail, он неожиданно стал заметным. А заметность означает не просто, что они играют роль, они и до этого играли очень большую роль, а то, что на них стали обращать внимание разные странные люди. В частности, когда возникли с бюджетом государства проблемы, у Mail.ru, ну, как бы они проиграли суд до начисления денег за продажу артефактов в игровой среде. То есть их обложили НДСом. То есть, по сути, да, вот представьте себе, есть некая индустрия, российская компания, которая создает здесь рабочие места, которая содержит людей не где-то на Кипре или еще где-то. Они содержат их в России, они зарплату платят, налоги. И играют не только россияне, играют украинцы, белорусы, казахи, из Европы люди. То есть мы получаем деньги внутри страны. И в этот момент государство говорит, нет, мы не хотим получать эти деньги, по сути, давайте мы вас вынудим, чтобы вы уехали жить куда-то еще, то есть вывели это. Но мне кажется, это безумие, потому что нельзя так поступать с тем, что у нас работает. Ровно так же поступают с Яндексом сегодня. Яндекс в конкурентной борьбе впервые начал проигрывать Гуглу. Это вот 2014 год.
А вот почему, кстати, это вот интересный вопрос. Я не думаю, что это только из-за государства происходит.
Новая команда, которая есть в Google, она очень адекватная. И генеральный директор крайне адекватный. И я не помню должность Дмитрия Кузнецова, бывшего вице-президента Samsung, по-моему, директор по маркетингу, но они привели в порядок то хозяйство, которое было. То есть они реально взяли просто, они ничего не делали нового, они взяли договора, которые существовали, например, с поставщиками оборудования, и сказали, ребят, вы не имеете права ставить Яндекс на первый экран и поиск по умолчанию, у нас договор с вами. Fly, X-Play, все вот, остальные.
Я слышал как раз, что в первую очередь здесь Android, да, косит, да, Яндекс, да, просто, да, с, да, нечеловеческой, да, силой.
Да,
и как бы и какие.
А выхода нету, они потеряют. То есть, какими бы гениальными ребята не были, их просто банально меньше на фоне Гугла. У Гугла. Ну,
просто мы же главная так, мы проблема, же так, мы же так гордились этим всем, да? Мы гордились тем, что в наших пенатах отечественные сервисы выигрывают борьбу с западными. Мы приводили пример Яндекса, ВКонтакте. А сейчас что, все?
Борьба обречена. Борьба, потому что
мы эту борьбу проиграем рано или поздно.
Мы проиграем, если мы не начнем экспансию на глобальные рынки.
А там у нас, кстати, получается не так уж и хорошо.
Да.
Вот у Мэйла есть попытки в этом году, и мы прямо их видим и фиксируем, да? У остальных, например, у Яндекса, ну, где этот турецкий проект, что там происходит?
Ну, там что-то происходит, ну, но он не громкий.
Не слышно, да. А других экспансий нет.
Ну, а как бы, а ВКонтакте с Фейсбуком как себя чувствуют?
Вот ВКонтакте...
Они же активно монетизировались
в уходящем ВКонтакте
году.
В этом году, буквально через пару дней, такой некий триггер должен сработать. Они заявили на Риве, вот на Russian Interactive Week, что до конца года они уничтожают весь контрафакт видео. Угу. Если вы помните. И, соответственно, это тоже такой один из итогов года, потому что новая команда ВКонтакте, все видео будет монетизироваться, все видео будет легальным, и в целом это конец эпохи. Если это действительно будет реализовано, если действительно в последний момент они не посчитают, что убыток будет больше, чем прибыль, да, там убыток, например,
от пользователей. У меня дочка как смотрела фильмы ВКонтакте, так и смотрит.
Ну, во всяком случае, так было заявлено.
Ну, заявлено было, но они реально ничего не изменили. По сути, как это была контрафактная сеть, она так и осталась. С Дуровым или без него. Они не собираются табуретками, которые сидят, из-под себя вышибать, потому что без контрафакта...
Ну, заявляют об этом.
Ну, понятно.
Заявляют. И вы заявляете, как известно,
да,
анекдоте.
Как в анекдоте, я тоже про него вспомнил.
Хорошо, с отечественными понятно, а западные, Microsoft, Google?
У Microsoft, по-моему, совершенно эпическое событие произошло. Они пропустили одну цифру, то есть все ждали, что будет Windows 9, а вышло, объявили Windows 10. Но это глобальное событие.
Нет, а вот как тебе логика Xbox 360, Xbox One? Я тоже логику не понимаю.
Нет,
а до этого Xbox...
По-моему, логика прекрасная. То есть, вот, наконец-то. Вот, наконец-то.
Но я могу сказать следующее, что больше всего меня все-таки в неудобную ситуацию российское государство поставило компанию Microsoft, корпорацию Microsoft. Потому что с Крымом же как получилось? То есть, во-первых, картографию надо менять. Непонятно, где как показывать. Соломоново решение для жителей России показывают как российскую территорию, для жителей Украины показывают как украинскую, для всех остальных, видимо, в зависимости от предпочтений. Да.
Крым нет.
Второй момент, который меня, конечно, очень удивил. 2 миллиона человек. Непаханная целина, потому что там лицензионного программного обеспечения как такового не было. И одновременно с войсками туда на полуостров входили корпорации, которые продают софт. Причем продают в первую очередь государству.
Вежливые маркетологи.
Вежливые маркетологи. И вежливые маркетологи продали достаточно большое количество копий. После чего выяснилось, что торговать-то с Крымом нельзя. И вот я сейчас наблюдаю последние несколько недель. Очень много заявлений, чтобы не подводить людей. Просто скажу, они действительно не торгуют с Крымом. Потому что такое лицензия? Это просто набор там букв и цифр. Но в Ростове-на-Дону так получилось, что идет какой-то бешеный прирост продаж. Я правда не знаю,
почему. Компании открываются новые.
Компании новые. Вот говорят, санкции и прочее. Там просто фонтанируют. А краснодарский дистрибьютор, который не успел, видно, доехать в Москву, он очень страдает. У него не фонтанирует. Это все вот рядом происходит как-то.
Давайте еще, кстати, не забывать, что в конце года практически все мировые гиганты в России электроники, в том числе и телефонов, существенно улучшили свои показатели.
Да, от этого. Резко.
Я не знаю, кто эти черные маркетологи, которые придумали идею, что надо скупать именно электронику, но идея просто гениальна. И, например, там, с точки зрения смарт-ТВ, мы увидим там в следующем году безумный рост, да, и все прекрасно поработали.
У нас двухминутная реклама, и мы скоро вернемся.
Реклама. В дни новогодних каникул с 27 декабря по 5 января в концертном зале гостиницы «Космос» детский новогодний музыкальный спектакль «Веснушка и Кипитоша» в 39-м царстве.
Захватывающая история о приключениях озорной девчонки Веснушки, мудрого волшебника Кипитоши и героев из новогоднего мультфильма «Три богатыря. Ход конем». Спешите! Билеты без наценки на сайте дети.фм. Категория 0+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Ой, включил радио с утра и нечего слушать.
Да что же это?
Настраивайся на «Эхо Москвы».
Шушани гасет, консультацию фикуляк, отборный телефон и дром. Алло, алло. И самые яркие истории.
С понедельника по четверг с 9 до 11 утренний разворот ведут Алексеи, Нарышкин и Соломин.
В этот понедельник после 22 часов в программе «Арсенал» говорим об итогах года. Гость в студии – заместитель председателя коллегии военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев. «Арсенал» в понедельник после 22 часов.
Вторник.
Вечер. Делать ничего не хочется.
Пренебречь. Вальсируем.
Я устал. Не хочу. Ты вальсируй, я посмотрю.
Нет уж, давай вставай. Надо вальсировать.
Ну, хорошо, хорошо. Но поведешь ты.
Ой, а может, все-таки ты?
Что происходит такое? Ведете оба. Марш работать. Шагом резво и синхронно.
25 лет. Россия и эхо Москвы. Шагаем вместе. Каждый год. С Анессой Землер и Алексеем Дурново. В программе «Синхронный шаг». По вторникам. После 22 часов.
Эхо Москвы.
Программа «Точка».
22 часа 35 минут, в эфире программа «Точка», в студии ведущий Сергей Оселедько, и с нами по-прежнему Михаил Гуревич, медиаэксперт, директор 101 стартап, Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, и Сергей Вильянов, главный редактор журнала «Мир ПК». Мы подводим итоги уходящего года, и настало время поговорить про устройство, что нового из того, что подключается к интернету, так или иначе, принес нам этот год, что запомнилось, что произвело наибольшее впечатление.
На меня самое большое впечатление произвел Китай в целом, потому что Китай в лице своих лучших представителей научился делать, ну, в чем-то похуже, в чем-то пожиже, но в целом, ну, с точки зрения нормального человека, точно так же, как крупные, серьезные, уважаемые европейские, американские и японские компании. И вот это на самом деле удивительно. Правда, единственное, что вот с моей точки зрения несколько улучшает ситуацию и облегчает ее, потому что как только Китай сделал хорошо, он и ценник точно такой же поставил, но чуть-чуть дешевле. И когда человек приходит в магазин и видит реально очень хороший Huawei, но при этом который стоит как Sony, допустим, он почему-то все-таки обычно
он
покупает.
Он вспоминает, что это Huawei.
Он вспоминает, что это Huawei. Какое-то недоброе слово, как там музыка не та, все-таки Sony, Sony. И вот единственное, что пока останавливает, как мне кажется, наших уважаемых покупателей, это то, что вот неблагозвучные названия какие-то.
Не останавливает. Ну, то есть, если смотреть, помимо хороших брендов, есть же масс-маркет такой из производителей. И если говорить о российском рынке, уже порядка половины рынка – это продажи китайских компаний, так или иначе. Fly, X-Play, другие би-бренды, которые играют здесь, по сути, это названия разных китайских телефонов, Micromax, тех же самых фабрик. Mm-hmm. И национальная принадлежность здесь не играет большой роли, потому что они очень часто копируют друг у друга многие вещи. Вплоть до того, что крупные компании перестали чураться. Там Lenovo в S90 скопировала iPhone 6, например. Да,
да, без затей.
Huawei и Micromax копируют друг друга, и не очень понятно, когда ты смотришь на полке, два абсолютно одинаковых продукта, один дешевле, другой дороже, внутри одна и та же начинка, немножко разный софт. То есть люди выбирают действительно, голосуют рублем уже, и мне кажется, итог вот 2014 года, вообще компании и люди познаются в кризисе, вот как говорят в поговорке, ни один пуд соли съел. Вот мы видим в этот кризис, как отреагировали разные вендоры. Apple подняла дважды цены на разные устройства. Но окей, когда мой ноутбук начинает стоить по 200 тысяч, я думаю, что я очень богат, элита. Вот, но я понимаю, что это не массовый рынок. Но я не очень понимаю, почему они подняли цены на приложения, например. Приложения создают...
Я, кстати, могу лайфхак рассказать. Да. Теперь многие заходят через Google, который не поднял цены, покупают там эти virtual goods, то есть эту виртуальную валюту, а потом используют, например, на своих Apple-устройствах.
Да.
Все работает, отвечаю вам.
Причем, что самое смешное, Google не поднял так цены. Но,
вообще не поднял пока.
Ну, пока да. И если будут поднимать, то не так сильно. Вот самое, наверное, ключевое, о чем стоит сказать по итогам уходящего года, мы уже говорим не столько про устройство, почему Китай так поднялся. Это не столько про устройство, сколько про сервис. Устройство можно быстро скопировать. Сервис скопировать невозможно. Ты не можешь купить сразу сервера, ты не можешь научить людей пользоваться своей системой. Вот то, что утвердили экосистемы, это действительно работает. Android занимает порядка 85% мирового рынка и в планшетах, и в смартфонах. И люди могут купить там от 50 долларов до бесконечности устройства. И это действительно прекрасно, потому что мы начинаем жить в мире, в котором многие вещи, которые вчера оказались невозможными, сегодня уже вероятны, скажем так. Когда, ну, я еду в машине, моя мама говорит: «Что ты разговариваешь со своим телефоном?» Я говорю: «Мама, я смс-ку набираю». То есть мама смотрит и говорит: «Ну, вообще, мы предполагали, что это будет, но не при нашей жизни». Это вот случилось уже, мы это воспринимаем уже как обыденность. И второй момент, наверное, который меня лично разочаровал, вот я не знаю, ребята поддержат или нет, я пользуюсь рядом продуктов Apple. iPad'ом, MacBook'ом. 2014 год – это первый год, когда компания Apple массово начала косячить в своем софте. Софт очень глючный. Это касается iOS, настольной операционной системы. То есть вот как будто не Apple писал, а Microsoft. Вот ощущение.
Согласен,
было.
Да, что вот я как такой макнация, то, что называется, для меня это огромное разочарование. Вот миф, вот эта легенда Apple о том, что все работает, все надежно, в этом году просто...
В этом году даже я стал пользоваться устройствами на базе Android. Я такого еще пару лет назад вообще вообразить не мог.
И главное, миф. Это даже не то, что они работоспособны, они качественные, они прекрасны. Но вот действительно, вот эта сцепка экосистемы, то, что создает экосистему, оно разрушено. С другой стороны, Apple там, ну, наконец-то вышел, например, на нормальные, то, что называется, лопаты, да, вот на смартфоны, там, 5,5 инча, хотя, наверное, надо было сделать это год назад. Но они не готовы. Ну, то есть, до смешного, когда у вас есть... Я тремя клавиатурами пользуюсь. А когда я переходил с прошлого устройства на новый, у меня осталась одна клавиатура стандартная, которая там была. Она была ивритская. И, соответственно, им предложили ввести пароль к iCloud на иврите, потому что остальные, английская и русская раскладки, они были кастомные. И их система не понимает. То есть, на самом деле, Стив Джобс выполнял роль вот такого глобального ОТК, да, и его нету. Еще один момент, который тоже привнес разочарование, но, наверное, это не такое массовое разочарование, но для меня лично очень важное. Я очень надеялся на Google Glass. И то, что в этом году по факту мы видим, что проект как-то, в общем, особо не сработал, и то, что вот ожидаемого прорыва не случилось, ну, для меня это тоже так вот грустненько. Будущее было так
близко.
А
мог ли он случиться?
Не мог, мне кажется.
Ну, во всяком случае, как бы ожидалось, да? То есть, во всяком случае, были достаточно мощные ожидания.
А мне кажется, это вообще проблема вот современной этой стартаповской истории, что когда люди что-то задумывают, у них не стоит задача реальности мечты. Мечта должна быть красивой. То есть, например, можно ли сделать сейчас для каждого из нас индивидуальный реактивный ранец, чтобы мы вот встали отсюда и полетели домой? Можно? Можно. Но нельзя. Вот массово нельзя. То есть это будет либо очень дорого, либо ноги есть шанс.
Здесь, я насколько понимаю...
Это история с Google Glass.
Я так понимаю, что здесь какие-то, в общем, недостаточно отраслей экономики, которые бы нашли для себя применение для этого инструмента.
Да они банально неудобны. Ну, аккумулятор надо в кармане носить.
Да нет, ну, ребят...
Ну, для меня это разочарование, когда мы говорим об устройствах.
Эксперимент. Вообще, Миша заметил очень хорошую тенденцию, потому что она была в 2013 году, в 2014, в медиа она проявилась в полной мере. Мы очень восторженно относимся к какому-то событию, и когда ты читаешь, вот произошло событие, неважно, Google Glass версии 2, или там первый Google Glass, и возникает ощущение внутреннее, что это та вещь, которую все ждали, и без нее жизнь невозможна в принципе, как мы жили без нее. 2-3 дня вот эта истерика нагнетается, через неделю про это устройство вообще никто не вспоминает.
Абсолютно.
И вот этот стиль жизни, он как бы не позволяет сортировать очень часто вещи по значимости, потому что в медиа это уже технология накачать истерику, да, снять сливки, и дальше идти к следующей.
Да здесь же и сливок они не сняли, потому что массовая продажа...
Да, это вообще медиа, просто... Медиа, медиа, если оказалось, что журналист – это некий фильтр, а сейчас журналист – это труба, причем...
Да, труба, причем такая...
Веселая журчащая
зачастую. Ну, отлично, с очками не сложилось, а может, с часами? Ведь в этом году так все обсуждали и от Гугла вот этот Google Wear, и Apple ближе к второй половине года показали свои часы.
Анонсировали.
Анонсировали, да.
Часы еще в прошлом году были.
Я могу сказать, вот как пользователь, наверное, всех часов, и электронных, и умных, и разных, у меня были одни из первых часов Йорга Хайзека электронные. дорого, богато, красиво, циферблат красивый, выглядит как китайская какая-то требуха полностью. Непонятно, что они дорогие. Но люди, кто знает, реагируют. Я проходил в них, наверное, 3 или 4 месяца, пока в какой-то момент не понял простой вещи. Зачем? Ну, то есть, зачем мне это нужно, если есть часы, в которых не надо объяснять людям, что это такое, почему я по ним стучу. То же самое в любых часах, не на Еинковском экране. Там не горит экран постоянно. И это самая большая проблема, она чисто бытовая. Она бытовая, потому что часы, они должны показывать время.
Или он горит, но тогда они
Часа работы. Да. Да.
Это вообще общая проблема интернета вещей, который в 2014 году активно развивался, что мы можем подключить любое устройство к интернету. Не знаю, кружку можем подключить, ручку. Мы только не знаем, что пользователи хотят от этого подключения. И вот когда удается донести до пользователей и узнать, что именно они хотят, тогда это срабатывает. С часами действительно пока ситуация погранична.
Нет, мне очень нравится,
они
когда мои часы
продаваться.
Сообщения какие-то.
А зачем?
То, всё.
Нет,
ну
тем, кто бегает
прикольно.
Фитнес, например, но
когда,
полезно.
Но когда мне их надо заряжать каждый вечер, они даже до вечера не доживают.
Но это не часы, это скорее отдельные фитнес-трекеры, они разные.
Ну, то есть вот набор должен быть услуг, когда вот превысит этот набор какое-то пороговое значение, тогда действительно всем понадобится. А пока мы смотрим, говорим, ну, вот я часы не ношу. Я думаю, надо будет купить Apple часы, Apple Watch. А зачем? Наверное, надо,
просто попробовать.
Но только непонятно зачем.
Попробовать.
Ну да.
Игрушка.
Ну то есть я понятно, что куплю, да.
Ну,
непонятно
есть же лишние
зачем.
$500, это нормально, надо попробовать.
Ну это игрушки.
Знание, сила.
Окей, а скажем, йотафон? Каким?
Я просто сейчас сижу в кресле, в котором неделю назад сидел Влад Мартынов, я специально занял это место.
Ты через пятую точку впитываешь.
Я сейчас, у нас канал образовался, да.
Я поступаю второй йотафон или первый?
Третий уже, про третий, просто недавно в «Известия» спросили Влада про второй йотафон, там какие-то недостатки, он сказал, давайте я вам лучше про третий расскажу. Вот. Мне кажется, что это прекрасно, что этот йотафон есть.
Этот.
Второй йотафон. Здорово, что мы так много о нем говорим, но давайте подождем третий.
Слушайте, Apple 15% от рынка, мы много говорим, а йотафон... Он
не
просто 15,5,
но он невидим, там нет продаж как таковых. Мне чем нравится проект Йота, да, откровенно? Убираем коммерческую составляющую вообще. Считаем, что живем в безвоздушном пространстве, ребята собрались, придумали идею, реализовали, смогли реализовать, что для России трудно, потому что часто у нас завершается каким-то пластиковым обмылком, на котором ничего нельзя нажать.
Йомобиль,
да. Тут можно нажать, тут даже вроде как это не полноразмерный макет, а коммерческий продукт, который за безумные деньги продается в магазинах. Никто не покупает, это другой вопрос. Ну, там мало кто покупает. Но попробовали, сделали. Вот сейчас основная задача для Yota Devices, она очень сложная и очень простая одновременно. Сохранить тот продукт, который есть, и снизить в два раза стоимость. Возможно, она невыполнима в наших условиях. Но если они это сделают, продукт имеет какие-то шансы.
Отлично. У нас очередной двухминутный рекламный блок, и скоро вернемся.
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант».
В этот понедельник в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет музыкант Андрей Макаревич после 17 часов.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Выбор ясен. Авторская программа Евгения Ясина по вторникам после 21 часа. Ведущая Марина Королева.
Формула Ясина.
Свобода предпринимательства, конкуренция, верховенство права.
Программа «Выбор ясен».
Пора. Пора слушать музыку. Хорошую музыку. Ведь такая возможность есть. Каждую неделю в ночь со вторника на среду с часу ночи. 4 часа настоящего рока. Классика. Новинки. Малоизвестные группы. Программа Владимира Ильинского и Михаила Кузищева. Да, поздно. Да, впереди рабочий день. Но, может, игра стоит свеч?
вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких. Лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Программа «Точка».
И снова в эфире программа «Точка», в студии ведущий Сергей Оселедько. Мы по-прежнему с Михаилом Гуревичем, Эльдаром Муртазиным, Сергеем Вильяновым подводим итоги уходящего года. Поговорили мы про государство, про корпорации, про устройство. Что, буквально пару слов, как вы оцениваете уходящий год для средств массовой информации? Мне кажется, это была та территория, на которой больше всего лихорадило. Мы наблюдали закрытие РИА новостей, мы наблюдали атаку на «Дождь», мы наблюдали смену руководства во многих авторитетных СМИ, типа «Лента.ру» и так далее.
Ну, в первую очередь, два момента, которые влияют на медиа в этом году. Первый, действительно, атака государства, который, как мне кажется, случился раньше времени. Потому как вообще ситуация на рынке медиарекламы к концу года сложилась такая, что многие бы закрылись в следующем году без всякой атаки. Потому как никто цены не поднимает, а большинство СМИ живут исключительно на доходы от рекламы, которых больше не предвидится в рублевом эквиваленте. Ну а так, безусловно, мы видим, опять же, благодаря государству, создание каких-то совершенно новых медиа, потому как «Дождь, вещающий из квартир» – это не только медиа, но и арт-объект, тут трудно не согласиться. И в этом отношении это как у евреев, всякие запреты движут для того, чтобы как бы создавались какие-то пути обхода. Такое впечатление, что государство действительно хочет, чтобы медиа у нас было все более и более креативным, более мобильным, как в случае там с лентой, там, где группа сотрудников переехали в Латвию и делают «Медузу», более вот креативным, как в случае с «Дождем», ну и так далее. Таких примеров на самом деле масса. Кроме того, опять же, есть давление на многие СМИ, то есть не размещается на них реклама крупных корпораций, соответственно, нужно вводить какие-то платные услуги. И многие идут по этому пути. Например, тот же «Слон», в принципе, цифры не гигантские, но уже такие какие-то чувствительные. Вот. Так что благодаря государству креатив развивается.
Какие темы из тех, которые были в уходящем году, вообще в медиа, в социальных медиа, больше всего повлияли вот на картину, на восприятие?
Ну, мне кажется, основная тема уходящего года – это Украина, безусловно. И деление, к сожалению, в интернете, деление свой-чужой, оно стало совершенно немыслимым. Ну, еще несколько лет назад предположить, что там будет доходить до ругани, когда хорошо знакомые, не чужие, да, они незнакомые люди, они занимают диаметрально противоположные позиции, иногда даже внутри семьи, там, одна половина живет в Киеве, другая в Москве или еще где-то. И медиа, конечно, очень сильно постарались, потому что, с одной стороны, вбили клин, с другой стороны, я, наверное, в какой-то мере благодарен тому, что, если говорить про российские медиа, не целиком все медиа, да, а ряд из них, наверное, нет того, что происходит на Украине, потому что я специально смотрю украинские телеканалы, я специально на украинском языке, я читаю то, что пишут в интернете на разных ресурсах, как проправительственных, так и оппозиционных, но это какой-то шабаш. Ну, то есть, это шабаш с точки зрения журналистики, медиа, это уже... То есть, если в России я считаю, что давно грань вот в большинстве случаев перешли, то там это уже, ну, это просто пропаганда в чистом виде. И сегодня та пропаганда... Почему я против этого? Та пропаганда оправдывает то, что государство пытается сделать здесь. Они показывают, вот смотрите, вон там вот так, значит, мы должны тоже усилиться. И это порочная логика. Логика порочная. Я с Мишей соглашусь в том, что есть позитивный момент. То есть вот атака... Я бы не сказал, что это государство единым фронтом. Закрыть там тот же «Дождь» можно достаточно легко. Создают условия для того, чтобы мы получили другие, принципиально другие медиа. Чего далеко ходить? «Эхо Москвы» и «Лесин». Вот ровно та же самая история. То есть сегодня мы имеем возможность как общество сказать, что мы об этом думаем. И эту возможность надо не упустить, потому что если мы ее упустим, то завтра может быть хуже для всех нас, вне зависимости от политических взглядов.
Хорошо, а что кроме Украины? Кризис?
Ну, Украина не только вот с точки зрения вот этого раздрая. Хотя вспомните, как мы говорили, какой же конфликт между людьми в 2011 году. Да это цветочки по сравнению с тем, что происходит сегодня. Но когда мы говорили о компании, той же компании Яндекс, которая должна проводить экспансию, и вроде Украины естественный рынок. Да какой украинский рынок она получит? Никакой, потому что действительно это влияет. 20% аудитории российских ресурсов – это украинская аудитория. Мы ее теряем во многих сегментах, не везде, в сервисных меньше, но там, где есть UGC, то есть контент, который пользователям совершается, мы просто вот сходит на нет, потому как 80% банально задавливают оставшиеся 20%.
Хорошо, а как бы кризис? Там, не знаю, Олимпиада.
Олимпиада была интересным событием, но, к сожалению, Олимпиаду затмили последующие все вещи. То есть Олимпиада очень быстро. Эффект, на который рассчитывало государство, то есть по тому, как готовились, как проводили, он был долгосрочным. Но все, что происходило потом, просто все это перечеркнуло. Поэтому забылось очень быстро.
Улучшившийся был имидж очень быстро.
Я могу сказать,
даже не в имидже, я думаю, а в каком-то ощущении от своей страны. Вот Олимпиада сделала что-то очень такое волшебное, что люди реально стали как-то вот к своей стране какой-то симпатией относиться, вот с теплом каким-то, что-то, что-то такое произошло. А потом...
А ты знаешь... Мы можем качественно представить себя, действительно, да. Я помню это ощущение,
волонтёры, которое
просто
работали.
На следующий день пропало.
Коллеги, у нас осталась буквально одна минута. Давайте коротко назовите по одному событию, которое мы сегодня не назвали, но которое вы считаете знаковым.
Можно два быстро?
Хорошо.
Ice Bucket Challenge.
Вот, обливание ледяной...
Обливание, потрясающая акция, там, миллионы долларов на благотворительность. И, конечно, IPO Alibaba, когда компания, интернет-компания оценивается в 200 миллиардов долларов, там больше. Это круто.
Это вообще рекорд, да?
Это вообще рекорд. Более того, там это не совсем компания Alibaba. Круто очень.
Да.
А я, наверное, коротко скажу о следующем. Глобальное событие впервые, наверное, в 2014 году, это было связано не только с Олимпиадой, возникло ощущение у обычных людей, вот в сети, не в сети, на улицах региональных городов в Москве, ощущение патриотизма. То есть того, что делаем что-то правильно, и есть вот какой-то путь, есть какая-то идея. В чем эта идея заключается, никто не знает, но вот это такое, оно существует.
Меня огорчает состояние турбулентности, которое преследовало, информационной турбулентности, которая преследовала нас весь этот год в информационном пространстве.
Спасибо. Это была программа «Точка». В студии был ведущий Сергей Оселедько. И с нами был Михаил Гуревич, Эльдар Муртазин, Сергей Вильянов. Всем спасибо. До встречи в новом году.
Это была программа «Точка».